Только сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, я приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольской правды» в передаче «Только у нас». В студии замредактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И с удовольствием представляю вам нашего гостя, человека известного всем. Это уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
Пригласили мы нашего гостя в связи с тем, что завтра, 6 июля, Госдума должна рассмотреть вопрос о ратификации двустороннего соглашения между Россией и США. И, соответственно, так сказать, принять решение, что-то изменится в установлении российских детей-сирот американскими гражданами. Вот об этом давайте с вами, Павел Алексеевич, сегодня и поговорим. Итак, как выясняется, не все гладко на этом фронте, назовем так. Есть явные нарушения в установлении американскими гражданами наших детей. Что мешает этому?
Ну, на самом деле, вы правильно говорите, не все гладко. А если ответить на вопрос, который вы поставили в самом начале нашей беседы, что изменится? Изменится все. Потому что я напомню, за последние 20 лет, как идет российско-американское усыновление, точнее, правильно сказать, усыновление американцами российских детей, потому что мы ни одного ребенка за эти 20 лет американского не приняли в России, в российские семьи. Так вот, за эти 20 лет не было ни одного, никакого соглашения между Россией и США. Поэтому с появлением такого соглашения меняется все. Меняется порядок, меняются условия, меняется степень ответственности, появляются гарантии, которых раньше не было, появляются правовые возможности для выяснения того, насколько благополучной жизнью живут дети, не только усыновляемые сегодня и завтра, но и те, которые последние 20 лет увозились из России. И, конечно же, вопросов шероховатости, скажем так, разногласий до сих пор достаточно много. Потому что, ну, во-первых, прежде всего вопросы задают те, кто не участвовал в создании этого соглашения, не участвовал в 7 раундах переговоров между Россией и США и не вел так скрупулезное наблюдение за созданием этого документа, его выработкой. И теперь уже вот в недрах Государственной Думы на уровне комитетов или отдельных депутатов начинает разбираться, а что же это соглашение, а что он теперь даст, а не откроет ли оно дорогу вообще бесконтрольному хозяйствованию здесь американских усыновителей, которые будут забирать всех наших детей.
Вы полагаете, не откроет? Наоборот.
Нет, я полагаю, не откроет. Наоборот, у нас появляется очень много возможностей, в первую очередь, проверить кандидатов в приемные родители, потому что они обязаны не только представить ряд документов, необходимых характеристики, справки о материальном положении, справки о своем физическом, психическом здоровье, еще там ряд документов, подтверждающих, что они правоспособные, дееспособные, добросовестные, несудимые, благополучные в материальном, в том числе, отношении приемные родители. Но и все эти документы они будут представлять теперь не так, как это было раньше, когда была возможность просто явочным порядком в Россию приехать, выбрать по договоренности с конкретным детским домом или домом ребенка, ребеночка, и быстро с помощью других ходатаев, всяких людей, подвязавшихся, в том числе и в судах, в органах опеки на этом фронте, получить решение суда и увезти ребенка с собой. То есть, вся эта операция занимала до 2 недель раньше. Но это называлось независимое усыновление. Но теперь, с момента ратификации этого соглашения, никакого независимого усыновления не будет существовать.
Только через агентство.
То есть, только через агентство, причем агентства аккредитовываются и в Америке, и в США, то есть, двойная гарантия.
Сейчас такие есть уже?
Сейчас таких нет, потому что сейчас около 80 агентств иностранных существует на территории России. Все они лицензируются и аккредитовываются Министерством образования и науки Российской Федерации. Но то, как это происходило раньше, я сейчас не хотел бы комментировать, потому что...
Не слишком ли много-то? 80?
В 2011 году 5 представлений Генпрокуратуры только по вопросам усыновления. 3 из них по вопросам иностранного усыновления получило Министерство образования и науки. Но поскольку они стойко держали оборону и не менялось там ни руководство до вот смены власти фактически в стране, сейчас это бессмысленно комментировать, потому что претензий было много. Сейчас надо надеяться на то, что вновь формируемый департамент в недрах Министерства образования и науки, который возглавил новый человек, все-таки будет более тщательно следить за этими вопросами. Поскольку оператор иностранного усыновления в России Это Департамент воспитания и социализации детей Министерства образования и науки. На нем вся ответственность.
Давайте вот несколько цифр. Сколько всего детей, ну, за последние 20 лет установили американцы? Детей из России, естественно.
По официальным данным, это около 60 тысяч. По данным экспертов, которые в этой области обладают еще информацией, это более 100 тысяч.
А почему такое гигантское разночтение?
Объясню, почему. Потому что в первые годы установления оно началось, на самом деле, даже, наверное, не 20 лет назад, а чуть раньше. В конце 80-х уже приехали американские родители и стали забирать наших детей. Был период, когда вот конец 80-х, начало 90-х, вообще никакого учета не велось. И мы сейчас выявляем детей, которые были вывезены даже не в 90-х, а 2004, 2003, 2005 год. У нас есть девочка Оксана, которая сейчас до сих пор живет в Америке, дети, которые вывозились на отдых, на лечение, на знакомление с своими приемными родителями будущими и оставались в Америке.
То есть без бумаг, без оформления,
без бумаг, всего. То есть по туристическим визам привозились и де-факто оставались в Америке. Например, в прошлом году, сейчас уже такое сложно найти, я нашел, мои сотрудники, точнее, нашли, показали мне, на сайте одного американского, ну, это не совсем агентство, это такая посредническая фирма, даже не аккредитованное агентство, которое вывозит детей из России в Америку на отдых и лечение, где было написано, что мы вам можем предложить не только услуги по знакомству с российскими детьми, но если они вам понравились, и вы хотите их оставить, вы можете их оставить, только это стоит в два раза дороже, и не выезжая в Россию, оставить их у себя, чтобы они были вашими детьми.
Ну, я проработал 5 с лишним лет корреспондентом «Комсомольской правды» в США, и знаю, насколько там все регламентировано, то есть от рождения ребенка и так далее. Как же они живут без бумаг? А когда они достигнут совершеннолетия, чем они будут, собственно говоря, доказывать свой статус?
Удивитесь, в уважаемом и благополучном штате Айова, где живет мальчик по имени Дима, в такой семье с 2004 года, шериф местный, мы послали, соответственно, запрос через генконсульство о том, что живет мальчик без статуса, являющийся российским гражданином, не гражданином Америки. Виза у него кончилась еще там 7 лет назад. И до сих пор живет в семье, называет папу-мамой этих взрослых людей, дядю и тетю. А при этом они не являются его родителями никакими, ни приемными, никакими. Значит, шериф пришел в семью, поговорил с ней и дальше присылает отчет. Значит, действительно, мальчик относится к ним как папе и маме, называет их папой и мамой, они его любят. Никакие документы я спрашивать не стал, потому что видно, что это семья. Вмешиваться в частную жизнь семьи я не имею права, это их личное дело.
На доверие, в общем, так все.
Да, абсолютно. Но при этом, естественно, документов нет. И нам сейчас приходится через МИД, через наше консульство уговаривать этих людей оформить детей положенным образом. Потому что в 21 год, когда он станет совершеннолетним, он кем будет? Бомжом? Он будет кем? Лицом без документов вообще?
Но они формально остаются российскими гражданами, да?
Конечно, они формально остаются российскими гражданами. Поэтому, к сожалению, уговоры не всегда действуют. Если, скажем, вот по Оксане, о которой я говорил, родители сейчас собрали весь пакет документов, мы даже их освобождаем от того, чтобы они ехали в Россию. Поскольку сейчас, конечно, представить можно только в кошмарном сне ребенка, который прожил большую часть своей жизни в Америке, в семье, его любят, забрать в Россию обратно, конечно, на это никто не пойдет.
На политику и на общественное мнение также сильно влияют случаи, увы, гибели российских детей, усыновленных американцами. Да. Сколько, к сожалению?
19 детей в американских семьях погибли вот за эти годы.
По злому умыслу, что называется,
российские...
или
по,
так сказать, неосторожному
обращению. По той или иной, да, вине родителей, вот скажем вот так. Потому что в каких-то случаях это была умышленная вина, в каких-то случаях это была неосторожная вина. Это я сейчас руководствуюсь вердиктами судов.
Да-да-да, я поэтому и спросил, что...
Они многие оспариваются нами, многие ставятся под сомнение.
Да, здесь вызывает недоумение, даже что там греха таит раздражение, то, что оправдываются, собственно, родители, не признаются виновными или получают смехотворные, а то и просто условные сроки.
Конечно, ну, это тоже дело супругов Краверов по отношению к Ванечке Скоробогатову, когда маленького ребенка забили до смерти, и сперва обвинение требовало смертной казни или пожизненного заключения, а в итоге все свелось к непредумышленному убийству, неосторожному убийству, и они были вообще освобождены от отбытия наказания. То это, конечно, вызывает серьезные вопросы.
Почему-то в Америке утвердилось мнение, что, ну, если не все, то большинство усыновляемых российских детей, ну, неполноценные какие-то, все они, так сказать, под синдромом то ли Дауна, то ли рождены от алкоголиков, да, с какими-то врожденными бандитскими навыками. И это часто приводит к совершенно диким вещам. Вот случай, когда родители увидели приемного малыша 5-летнего из России с ножом в руках, который рядом стоял со своим...
Причем со столовым ножом.
Да, со столовым. Ну, мальчик взял столовый ножик, господи. Да. Рядом стоял со своим американским сводным братом, который был вдвое старше его, и родители посчитали, что он хочет зарезать.
Да, они испугались, да. Поэтому это стало причиной помещения ребенка на ранчо.
Почему такое впечатление о наших усыновляемых детях? Как оно сформировалось? Ему нужно, ну, то, что нужно с этим бороться, ясно, и как можно с этим
бороться? Скажу, что это форма защиты. Причем форма защиты не очень красивая, не очень даже с этической стороны приемлемая. Потому что когда те же крайверы начали, ссылаясь на синдром врожденной алкоголизации Ванечки, говорить о том, что не они, да, нанесли вот эти 83 ранения на теле и 29 на голове, а он сам подошел к чугунной печке и бил себя об эту печку головой и телом, пока не умер. При всей нелепости это выглядит, конечно, отвратительно, но присяжные к этому прислушались, потому что последние 2 года появились в Америке специалисты, которые ходят из суда в суд и выступают в качестве экспертов и рассказывают о том, что российские дети некие такие особенные, что они все страдают врожденными синдромами, в том числе вот этим врожденным синдромом алкоголизации или синдромом алкогольного зачатия, он еще называется, который никем не устанавливается. У ребенка нет этого синдрома ни в истории болезни, ни в медицинских исследованиях, его нет. Но он навязывается в общественном сознании, он навязывается присяжным, и присяжный начинает задумываться, а, действительно, он же был в детском доме, а кто в детском доме находится? У них же в детском доме нет детей, только совсем-совсем уже маргинальные семьи туда детей своих отдают. А, наверное, значит, это тоже маргиналы. Значит, в России дети в детских домах – это дети маргиналов, алкоголиков, или, как я прочитал на одном сайте, опять же, который пропагандирует усыновление российских детей, предупреждение о том, что мы предупреждаем вас, что российские дети, это в основном дети, рожденные от проституток, бандитов, алкоголиков и наркоманов.
И коммунистов, надо еще сказать было.
Ну, да, от коммунистов еще добавить, и все.
И полная картина не только детей, но и страны, собственно, образ соответствующий.
К сожалению, вот эти вот заявления экспертов, которые кочуют по всем известным нам процессам, они были и в деле Дикстры, они были и в деле Харрисона, они были и в деле Бигли, которая вот издевалась над приемным Данилом Бухаровым, они были и в деле Лещински. То есть, все эти эксперты, или псевдоэксперты, утверждают, что российские дети особенные, они требуют определенного жесточайшего обращения, иначе они становятся бандитами, как и их родители.
Ясно. Напоминаю, что у нас в студии уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов, в студии также Андрей Баранов, и мы говорим о проблемах усыновления российских детей за рубежом, в частности, в Соединенных Штатах. Павел Алексеевич, вот вы только что вернулись из Америки, из штата Монтана, где посетили так называемое ранчо для детей, оно так называется, Ranch for Kids, да? Ну, это не детский дом, ну, какой-то такой, ну, дом ребенка, может быть, да, так можно назвать.
Нет, это далеко не дом ребенка. Ну, я сказал, что это колония.
Ну, колония для детей. Но самое-то главное, что вас там встретили пустые стены, хотя все знают, что вы это едете. Не только вы, но и представители нашего...
Ровно поэтому пустые стены и встретили.
В Вашингтоне, да. То есть, хозяева сбежали и сумели вывести каким-то образом десятки детей. Что случилось?
Ну, дело в том, что на этом ранчо были уже наши кольцевские работники ранее. Это было и в 2010 году осенью, это было и в марте 2012 года. Стало о нем известно сразу же после возвращения Артема Савельева из Америки в Россию, помните историю. Вот, поэтому тогда же стало известно, причем сама хозяйка ранчо, Джой Стеркель, тогда объявилась и рассказала, что да, с российскими детьми сложно, потому что вот они страдают, опять же, этими синдромами, о которых мы только что говорили, никем не подтвержденными. И поэтому она спасает многие американские семьи от российских усыновленных детей. Каким же образом спасает? Она принимает у себя на ранчо, создала вот такую организацию Ranch for Kids, ранчо для детей, этих трудных детей. Причем трудные дети, как выяснилось, это дети, у нее сегодня есть ребенок, которому 1,5 года, у нее есть дети от 6 лет до 17.
Диапазончик.
Да, и вот она считает, что она некая такая спасительница, которая спасает, перевоспитывает детей. Значит, что касается родителей, которые туда сплавляют детей, сплавляют. Мы подняли отчеты по всем этим детям, мы подняли личные дела этих детей. На сегодняшний день на ранчо должно быть, по данным, которые сама хозяйка нам представила консульству, 23 российских ребенка. 23. Из общего числа порядка 30 детей. Там еще есть дети. Один из Эфиопии, один из Гватемалы, два из Белоруссии, там, три из Казахстана, два из Китая. Нас абсолютное большинство. Значит, поэтому и говорится о том, что раз и большинство российских детей, значит, большинство российских детей не совсем нормальные с точки зрения вот американских родителей приемных. Поэтому консулы наши были, засвидетельствовали, что там много нарушений достаточно, есть опасения за жизнь благополучия детей. Это подтвердил и в нашей встрече, в беседе и прокурор округа Линкольн, где находится это ранчо.
Там ведь проблемы с медицинским обслуживанием, с образованием, да?
Да, и шериф это подтвердил. Есть проблемы с образованием, поскольку на 30 с лишним детей всего один учитель, который учит детей от 6 до 17 лет.
Всему.
Да, всему, чему ни попадя. Угу. Понемногу. Значит, с медицинским обслуживанием и здравоохранением вообще большая проблема, поскольку ближайший врач находится в 2,5 часах
езды. Это американская глушь, штат Монтана, рядом с канадской границей.
Там... Глушь – это не то слово. Она, конечно, прекрасная с точки зрения природы, потому что я с удовольствием, пока мы ехали от Калиспелла, это ближайший аэропорт, почти 2 часа до этого ранчо, в горы, озера, реки, ну, леса.
Чем глушь, тем природа лучше, как правило.
Но при этом до канадской границы 8 миль, а до ближайшего доктора 100 с лишним миль. Понимаете, забора как такового практически нет. Есть маленький такой низенький забор от коров и лошадей, которые там просто бродят. Нет системы пожаротушения. Это, кстати, отметила служба защиты детей штата Монтана, которая проверяла ранчо, нашла много неудовлетворительных факторов, но при этом отказалась лишать их лицензии, потому что, как выяснилось, во-первых, никакой лицензии нет у этого ранчо, а во-вторых, они не имеют над ними юрисдикции, потому что на тот момент это ранчо перерегистрировалось в очередной раз в религиозную организацию.
Да, это табу, это туда и не налоги у них.
Да, прокурор сказал, что религиозная организация, это только вообще проверить нельзя, налоги не платят, в том числе налог на землю даже не платят. Никакие там нормы труда и комиссия по труду не может туда прийти, никакие службы не могут их проверять, даже уголовное дело невозможно завести.
Ну, вот и объяснение, почему, госпожа.
Да, как но при зовут, этом, да? Стеркель.
Да, Стеркель, мы там именно обосновался.
Мы подняли все личные дела детей, увидели массу нарушений в отчетах по этим детям, потому что во многих отчетах, да, кстати, ни в одном отчете мы не увидели, что написано, что ребенок находится или находился на ранчо. Причем у нас есть по ранчо все списки детей с 2004 года по сегодняшний день. И мы их сравнивали с теми детьми, которые вывозились из наших регионов. Потому что я напомню, что оператор государственный, федеральный, это Министерство науки и образования Российской Федерации. А региональный оператор – это департамент образования в каждом субъекте. Они отвечают за каждого ребенка тоже. Вот они нам дали свои отчеты и отчеты американских агентств, которые должны представлять эти отчеты. Везде написано, что ребенок живет благополучной жизнью, хорошо адаптировался, социализировался, родители его любят, создают все условия для благополучной жизни ребенка.
А на самом деле?
А на самом деле, вот я сегодня приводил факты, прям с документами на пресс-конференции, жалко, наши слушатели не видят, я бы им показал, что вот отчет, что ребенок находится в семье, и вот дата нахождения на ранчо. Ребенок на ранчо находится.
То есть сплошное вранье.
А туда его поместили по заявлению этих же родителей, что пишут отчет о благополучной жизни, которые пишут, что ребенок неуправляем, как в том случае с мальчиком 5-летним, угрожает жизни приемных родителей, сводных сестер, братьев, окружающим, соседям и так далее. Поэтому вот она ложь и вот оно двуличие в данном случае. Нет, чтобы честно сказать, да, есть проблемы, да, мы их исправляем, да, ребенок сейчас на ранчо. Допустить нас на ранчо. Вместо того, чтобы пустить нас на ранчо, сбежала хозяйка вместе с детьми.
Успела доскакать до канадской границы.
Вот ровно так и получилось, потому что мы ей позвонили прямо с ранчо, которое пустое было. Она сказала, ой, вы знаете, я сейчас не готова, хотя у меня много что есть сказать и показать вам, но я не готова сейчас перед вами предстать, потому что я вообще вместе с детьми нахожусь в другой стране. Ну, понятно, что 8 миль до канадской границы, посадили на автобус
и увезли. Ну, опять мешалась политика, потому что ведь вас и посольство Соединенных Штатов в Москве, и
представители Госдеп
мягко пытались отговорить от этой поездки по каким-то своим причинам.
Я не знаю, насколько мягко, потому что вот это заявление посольства, ну, представители посольства о том, что, дескать, не стоит ездить в Монтану, поскольку это дикий Запад, и там стреляют, это, конечно, последний аргумент, который, может быть, смешно выглядит, но действительно такой дикий Запад.
Что делать с такими раньше? Закрыть мы их не можем.
Нет,
мы будем
добиваться, первое, полной инспекции. Кстати, тот же Государственный департамент, со мной говорил помощник Хиллари Клинтон, секретаря государственного, он сказал, что чуть позже, то есть имеется в виду после ратификации соглашения между Россией и США по вопросам усыновления, мы вам предоставим полный отчет и полную инспекцию. Мы вас пригласим, вы приедете с кем хотите, будете проверять все и разговаривать со всеми детьми. То есть чуть позже. Вот политика вмешала, значит, ратифицируйте соглашение, потом мы вам покажем раньше. А сейчас, несмотря на то, что там уже были не только наши консулы дважды, но там были даже корреспонденты российские, туда пускали их, показывали детей, разглашали, между прочим, тайну усыновления, и медицинские диагнозы показывали детей, тоже нарушали тайну медицинскую. Тем не менее, консулов, генконсул России в США Юрий Герасин приехал, консул из генконсульства в Сиэтле, консул из посольства в Вашингтоне российского, представитель МИДа, специально уполномоченный долгов, и уполномоченный президент Астах.
И пустые приехали. Стены, и заборчик.
Консульский визит не состоялся, пустые стены.
Сейчас мы уходим на новости и небольшую рекламу. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы через несколько минут продолжим разговор с нашим гостем, уполномоченным при президенте России по правам ребенка Павлом Астаховым.
Только сейчас. Только у нас.
В студии замредактора отдела политики Андрей Баранов. И в нашей передаче «Только у нас» гость, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов. Мы ведем разговор об усыновлении российских детей в Соединенных Штатах. И не только в Соединенных Штатах, сейчас поговорим немножко и о других странах. Ну и, наверное, надо будет нам затронуть вопросы о безопасности собственных наших россиян, нашей матушки России. Тут не все благополучно. Вот об этом в ближайшие минуты и поговорим. Павел Алексеевич, вот тут два судебных иска обрушились на вас, лично в том числе. Вчера в Москве Тверской суд рассматривал иск известной, так сказать, мадам Тори Энн Хансен, американки, это та самая, которая отправила с запиской на самолете обратно в Россию Артема Савельева. И чем он закончился, эти слушания, хотелось бы узнать. Вот, а сегодня, 5 июля, из другой страны, из Финляндии, тоже господин Паава Салонен, известный случай семьи Риммы Салонен, когда ее муж финн в багажнике автомобиля, принадлежащего финскому дипломату, вывез в Финляндию, да, из Петербурга, их общего сына Антона Салонен. Так вот, он тоже подал иск на вас и на правительство России, но уже в Европейский суд по правам человека. Чего он-то хочет, насколько правомерно его действие? Вот давайте два этих дела подробнее рассмотрим, если можно.
Я сейчас вспомнил известную песню Владимира Семеновича Высоцкого: «Если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото».
Да.
Это примерно из этой серии.
В ЕСПЧ.
Тем не менее, да. Ну, во-первых, мое отношение лично. Я, как адвокат, который почти 20 лет занимался практикой, с удовольствием встречаюсь в суде. И это для меня просто как вода для рыбы. Спасибо за возможность. Поэтому, что касалось двух исков Тори Хансен, их два иска. Угу. Один в Савеловском суде к российской газете и к уполномоченному. Второй был в Тверском суде к уполномоченному. Значит, вчера он закончился полным поражением Тори Хансен, как и следовало ожидать, по одной простой причине, что она пыталась отстаивать свою репутацию в России, которой у нее никогда не было положительной репутации. В России никто не знал Тори Хансен как добропорядочную американку, хорошую, наверное, медсестру, хорошую дочь и вообще прекрасную женщину.
Ну, какая она мать-то, все узнали, когда она отправила обратно мальчика.
Да, мы узнали ее совершенно с другой стороны. И не я ей давал характеристику, а ей давал характеристику в том числе и американский народ. Потому что если почитать, что писали про Тори Хансен и ее поступок в Америке, как комментировали, в том числе и посол Джон Байерли, который мне позвонил тогда же, и сказал, что это ужасный случай. Между прочим, даже нынешний посол Майкл Макфол написал в своем твиттере в момент, когда слушал дело первый раз, вчера было второе заседание, что это ужасное дело. Я же не помню дословно его слова, но смысл был такой, что, в общем, поступок такой некрасивый. То есть, ей все давали отрицательную характеристику. А оказалось, ее обидело мое высказывание, что она не явилась в суд в Америке, который мы вели против нее в Америке, кстати. И по законам жанрам, естественно, если мы преследовали ее в Америке и добились того, что американский суд штата Теннесси признал ее обязанной платить Артему алименты, не пожизненно, а до совершеннолетия, по $1000, и признал, что она совершила поступок неправомерный, и за это должна $58 000 заплатить Артему в качестве компенсации, и $63 000 агентству, потому что она еще и перед агентством провинилась, которое ее направляло на усыновление. То извините, что об этом говорить-то? Вот решение американского суда. Поэтому она и проиграла. Потому что она оспаривала то, что я называю ее приемной матерью, она хотела, чтобы ее называли бывшей приемной матерью.
Ее представитель, говорят, не мог ответить ни один вопрос,
который... К сожалению, да, к сожалению, вот это, ну, знаете, приятно все-таки даже в суде встречаться с сильным противником, потому что от этого, ну, как бы, в общем, я, например, сам заряжаюсь даже, когда я с сильным противником сталкиваюсь, мне приходится думать не так прямолинейно. А здесь 154 вопроса, которые мы подготовили с моим адвокатом. Меня представляла Виктория Данильченко, адвокат, и она допрашивала представителя Тори Хэнсон. Она не ответила ни один вопрос. Даже на вопрос о том, как она считает, кто должен был содержать ребенка в тот период, когда она его отправила из Америки, и до того момента, как в июне 2011 года, то есть через полтора года, все-таки отменили усыновление. Вот кто должен был весь это, все это время содержать ребенка? Тори Хэнсон или правительство России, или правительство США? То есть это же важный вопрос. Кто должен был платить? Не ответил. Теперь нам 12 июля предстоит еще в Савеловском суде подобное же слушание. Ну, посмотрим. Она сейчас подает на директора детского дома, где Артем Савельев жил здесь, уже в России, в Москве. Бедный директор детского дома. То есть, это такие методы защиты. Причем защита не очень, на мой взгляд, правильные, когда защищаешься подачей исков. Та же история и с Финляндией.
Да, что там с Финляндией?
Потому что... Во-первых, не надо забывать, что до сих пор уполномоченного правом ребенка Астахова вспоминает в Финляндии чуть не каждый день в связи с делом Рантала. Удалось добиться, спасибо, кстати,
буквально в двух
социальным
службам
города Турку, которые все-таки вняли моим убеждением, что надо вернуть. А я напомню, что Роберт Рантала, 7-летний мальчик, был отобран у российской матери Инги Ранталы и у финского отца Вилли Пеки Рантала, помещен в приют, в котором он содержался на тот момент 2 месяца, и фактически их уже лишили родительских прав. А когда я приехал, я встречался с руководством Министерства юстиции, Министерства социальной защиты, Министерства здравоохранения, с мэром Турку, где происходило все это, с начальником соцзащиты Турку, которая принимала решение, в конце концов, которая приняла обратное решение уже после всех наших переговоров, с 2 советниками президента в президентском дворце в Хельсинки. Все это не осталось бесследным. Тот же Сима Пиятеляйнен, тот самый дипломат, который вывез Антона Салнина в Финляндию контрабандно.
И признан у нас персоной нон-грата совершенно.
Да, признан персоной нон-грата, потому что совершил несовместимое с дипломатическим статусом действие. А он в своих дневниках, которые в марте этого года вдруг рассекретил и опубликовал, просто пишет о том, что... Я не могу повторять эти слова, они не очень цензурные. Что сделал Астахов, по его мнению, с финскими властями, и что вот он, так сказать, там всех, ну, грубо говоря, наклонил, унизил, добившись возврата мальчика Роберта Рантала, отмены решений соцслужб, возвращения родительских прав.
Самое главное, что сделала семья Тарантала, как только мальчик вернулся?
Как только мальчика вернули, мы получили это решение, они уехали в Питер, потому что вслед им понеслись уголовные дела. Поэтому вот так. Поэтому это тоже ответ. Раз. Два. Финская сторона, конечно же, недовольна тем, что Рима Саланин, которую за то же самое, только законное действие, что совершил ее бывший муж с их сыном, когда он в багажнике машины выехал с ребенком через российскую границу нелегально, а Рима Саланин с паспортом своим и паспортом Антона через финскую границу, через погранконтроль выехала в Россию, в Нижний Новгород, ее осудили в Финляндии на 1,5 года лишения свободы.
То есть у нее был штамп в паспорте, что она совершенно законно вместе с сыном.
У нее не было запрета на выезд.
Вот именно. Ее
осудили за то, что она якобы похитила их сына, а за то, что он вывез в Финляндию, его считают чуть ли не национальным героем. Это тоже еще один аргумент. Ну, а третий, самый главный, конечно, по законам жанра. Финны же умалчивают, и у нас особо нигде не говорится о том, что Европейский суд прав человека наконец-то принял жалобу Римы Саланин на правительство Финляндии за незаконные действия и вот те решения суда, о которых я уже говорил, которые препятствуют общению матери и ребенка. И, конечно же, по закону жанра финская сторона должна была ответить таким же адекватным иском. Ну, вот он такой асимметричный иск правительству России и уполномоченному.
Ну, будем смотреть, что ему удастся там, этому господину в ЕСПЧ, хотя вряд ли. Я напоминаю, что у нас в студии наш гость, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов. В студии также замредактор отдела политики Андрей Баранов. Павел Алексеевич, ну вот в заключение давайте немножко отойдем от темы усыновления, поговорим о том, что творится-то с правами ребенка, с их безопасностью у нас в стране. Один случай жуткий за другим. Вот Прахов, да, 5-летний, мальчик, которого, так, так сказать, страшным образом закончил свою маленькую жизнь. Даже трудно перечислять все это, но все знают. Вот мать, которая в Долгопрудном выбросила детей из окна. Одно за другим происходят такие инциденты. Весь этот ужас. Что сделать-то, чтобы как-то, ну, знаете, я не знаю, в цивилизованное русло какое-то вернуть, взять под контроль, не допускать этого? В
общем-то. Даже перечисление всех этих случаев уже заставляет сердце сжиматься, уж я не говорю о расследовании, потому что мы занимаемся и собственным расследованием, независимо от всех этих ситуаций. И особенно, конечно, тяжело, когда видишь, что социально благополучная семья, то есть и достаток есть, и полная семья, вот как в случае в Долгопрудном, и ни до этого не замечены, ни в чем не были, и в жестоком обращении даже не были замечены. Я считаю, что это, знаете, на уровне помешательства какого-то, психического, возможно, или просто какого-то нервного. Люди, ну, безумие проявляют по отношению к детям. Наверное, это связано и с тем, что уровень жестокости в обществе недопустимо высокий. Наверное, это связано с тем, что и средства массовой информации, к сожалению, приложили немалую лептую руку к тому, чтобы стало обыденным вот та жестокость, которую мы видим каждый день на экранах телевидения, каждый день видим в прессе. Рассказывается даже об этих случаях не с точки зрения осуждения или трагичности этой ситуации, а с точки зрения иногда смакования этих подробностей. Потому что некоторые уважаемые или уважающие себя агентства даже публикуют фотографии растерзанных тел детей. Понимаете, это совершенно недопустимо. Это вещи, которые делают жестокость обыденной, и из новости, которая должна поднять общество на борьбу с этим злом, показать, что так не должно быть, превращает это все в повседневность. Что это
даже
почти норма
иногда
жизни, да, что можно. Вот, да, кстати, есть сайт, который рассказывает, да, там о том, что вот только люди с крепкими нервами, заходите сюда, увидите такие фотографии тех же растерзанных детей и так далее. Конечно, это совершенно недопустимая ситуация, в которой мы не должны жить, иначе мы никогда не справимся с уровнем агрессии и жестокости в нашем обществе. Он, кстати, характерен не только для нас. В Америке, я привожу этот пример всегда, за прошлый год, по данным Департамента здравоохранения Америки, 3 миллиона 600 тысяч случаев насилия в отношении детей, в том числе сексуального, из них 330 тысяч случаев. Представляете? Поэтому жестокость везде процветает. Ну, нас, конечно, она характеризуется, да, тем, что это связано с потерей семейных ценностей, с потерей вообще просто понятия любви и уважения к ребенку. Как вы сказали, как-то ужесточить? Да нет, я думаю, что здесь одними мерами карательными ничего не решить. Потому что общество же сопротивляется даже тому, что детей иногда в опасной ситуации забирают, пытаются каким-то образом замаскировать, говорить, что, так сказать, за коммунальные услуги, за неуплату ЖКХ, за отсутствие ремонта изымают ребенка, а по сути бьют ребенка, истязают, не кормят, чуть ли не уродуют. А сегодня надо говорить о другом, сегодня надо говорить о воспитании общества. Это более сложная, это более долгая работа, но я думаю, что она более качественная.
Но вот все-таки те дети, которые явно в неблагополучных семьях, все-таки их надо бы усыновлять, как вы полагаете? Может быть,
я думаю, что
спонсировать эту программу усыновления, чтобы детские дома приюта ушли в прошлое?
Ну, сейчас о двух разных вещах мы говорим. Конечно, усыновление надо стимулировать, и приемные семьи должны развиваться в России. Но про родную семью не надо забывать. Родную семью надо беречь и помогать до той степени и до того порога, пока родители хотят это делать. Если родители не хотят этого делать и совершают преступление против ребенка, все, после совершения преступления в отношении ребенка со стороны родителей, дальше закон не позволяет.
Ну, просто не исполняют родительские свои обязанности, это преступление?
Нет,
за что
это не преступление. Неисполнение родительских обязанностей – это еще не преступление. Неисполнение родительских обязанностей, связанных с жестоким обращением, вот это состав 156 статьи. Это уже другое дело. Избиение ребенка, истязание, нанесение побоев, нанесение повреждений средней тяжести, тяжких телесных повреждений и прочих других, вот это все преступление. В Уголовном кодексе есть целый перечень этих статей. Поэтому до тех пор, пока семья готова к восстановлению, за нее надо бороться всем миром.
Вот. Но детские дома все-таки будут пока.
А что касается детских домов, конечно, мы должны постепенно от них избавляться, потому что деньги, которые тратят сегодня на содержание в детском доме ребенка государство, это слишком недопустимая роскошь, потому что мы в этих детских домах с неизвестным результатом воспитываем детей, к сожалению. Неизвестным, потому что у нас около 40% этих детей становятся правонарушителями и преступниками, около 40% становятся жертвами, потерпевшими, и только 20% как-то вот так устраиваются более-менее в жизни. Это такие экспертные оценки, приблизительные. Может быть, ситуация даже и хуже. Поэтому в лучшем случае мы понимаем, что в детском доме, в самом прекрасном, золотом, вырастим кого? Иждивенца. Иждивенцы нашему обществу не нужны. Нужны активные современные люди. Их надо образовывать, их надо социализировать, их надо готовить к открытой современной жизни. Поэтому лучше, чем семья родная или приемная, ничего человек не придумал. Весь мир по этому пути пошел. В Европе сегодня нет детских домов. Украина отказалась полностью от детских домов.
Неужели они так решили вопрос усыновления? Ну, да. Молодцы, значит, нам есть за кем тянуться, что называется. Большое вам спасибо, Павел Алексеевич, за интереснейший рассказ. Я напоминаю, что у нас в гостях был уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов. Всего вам доброго.
Только сейчас. Только у нас.